Вот увидите, прекратит выкобениваться. Сама к вам на брюхе приползет, как миленькая. Я схватил Раймона за вихры и встряхнул. Да ты совсем спятил? Ты хоть понимаешь, что за такие шутки, да с твоей судимостью, угодишь прямиком за решетку? Один раз я тебя предупредил. Дважды повторять не стану. Ты немедленно отпустишь Франческу и принесешь ей свои извинения. Надеюсь, она примет от нас денежную компенсацию и будет молчать. Но на сей раз Раймон осмелел и показал норов. Ведь отпусти мы сейчас Франческу, она не применит донести на нас, даже если возьмет деньги. Тут узница, слышавшая из-за двери нашу перебранку, подошла к окошку и подала голос, заявив, что хочет с нами поговорить. И вот мы сидим все втроем в омерзительной Раймоновой камере. Мне было мучительно стыдно видеть эту женщину, которую я все еще любил, втоптанной в грязь. А она вдобавок оставила открытой парашу, мол, я унижена, так извольте и вы нюхать. Как ни в чем не бывало, Франческа предложила договориться. Мне более чем понятны мотивы, побудившие Раймона похитить меня. Понятны потому, что я сама отчасти разделяю их. Пребывание здесь натолкнуло меня на мысль, которая, как я догадываюсь, вызревает и у вас. У тебя, Раймон, потому что ты уродлив и всегда был чужим на празднике любви. А у тебя, Жером, потому что ты стареешь. И стареешь тяжело. Мне уже далеко за 40. До сих пор мир был у моих ног, ибо я плевала на всех и умела держаться королевой. Вы, может быть, знаете, что у этнологов есть такой термин — престижное скотоводство. В Африке и на Мадагаскаре пастуха тем больше уважают, чем больше у него стада. Пусть даже от такого количества скота нет проку. Так и я, окружив себя толпой жеребцов и кобылок, щеголяла своим стадом. У королевы должен быть двор, иначе какая же она королева? Но в последние годы трон подо мной пошатнулся, хоть я и слежу за собой, занимаюсь всеми видами спорта, обращаюсь время от времени к услугам хирурга-косметолога. Время подтачивает меня, и я перехожу в категорию женщин, сохранивших остатки былой красоты. Каждую весну я вижу, как на улице высыпают оравы молоденьких девушек, и знаю, они отодвигают меня в тень. Какими фигурками они щеголяют? За такие впору душу прозакладывать дьяволу? Какими формами? Женщинам постарше ничего не остается делать, кроме как оплакивать прошлое. Их ножки будто дразнят меня. При виде их бюстов мне хочется спрятать свой. В 20 лет красота — это естество. В 35 — награда. В 50 — чудо. Мне вслед все реже поворачиваются головы. Я больше не слышу восхищенного шепотка. И чем вступать в заведомо проигранную битву, лучше я сложу оружие. Когда читаешь свой приговор в глазах окружающих, пора откланяться. Вам угодно держать меня в заточении, господа? Извольте. Но учтите, это не я вам нужна. Я не понимал, о чем толкует Франческа, и подозревал, что она просто хочет выиграть время. Подумайте хорошенько, вы оба. Бросив меня в этот карцер, Раймон поразил цель, но не ту. Мой слуга, кажется, уже все понял и слушал, затаив дыхание. Вы хотите сказать, мадам? Надо же, мадам. А только что была потаскуха. Что нам следовало бы заняться девушками помоложе? Помоложе, конечно. Тоже. Но не это главное. И покрасивее? В самую точку, Раймон. А ты послушай, послушай своего слугу, Жером. Золотые слова. Озадаченный я не спешил высказаться. Ну, ясное дело, Франческа заговаривает нам зубы, лишь бы выбраться отсюда. И при этом держится... Как держится, а уж рот откроет. Профессор, да и только. Во мне нарастала злость. Так почему же мы говорим о красавице, господа? Да потому что, вопреки известной цитате, красота есть не обещание счастья, но верная гибель. Примечание. Хрестоматийная для французов цитата из эссе Стендаля о любви. «Красавицы и красавцы — точно боги, спустившиеся к нам с небес, и своим совершенством они бросают нам вызов. Повсюду на своем пути они сеют раздор и горе, напоминая каждому о его невзрачности. Быть может, красота — свет, но этот свет лишь сгущает тьму. Она возносит нас высоко, но потом низвергает в такую бездну, что мы горько раскаиваемся в том, что прикоснулись к ней». Я был шокирован, Бенджамен, так же, как, наверное, и вы сейчас. Я слушал эту женщину, которая отвергла меня, и понимал, что мне нечего ей возразить. Все во мне протестовало против ее слов, и в то же время я чувствовал за ними то же горе, которое настигло и меня. Франческа сказала вслух то, что я лишь смутно чувствовал, но облеченная в слова идея возмутила меня. Умела же эта чертовка жестко назвать вещи своими именами. Красота есть высшая несправедливость. Одной лишь своей внешностью красивые люди принижают нас, вычеркивают из жизни. Почему им все, а нам ничего? Богатым может стать каждый, а вот красивым надо родиться. Красоту не наживешь, сколько бы ни прожил. А теперь, господа, подумайте, если вы, как и я, готовы признать, что красота есть гнусность и преступление против человечества, надо делать выводы. Красивые люди наносят нам оскорбления, а значит, должны быть наказаны. Вы согласны со мной, не так ли? Раймон, заперев меня здесь, подсказал мне практическое решение, которое следует воплотить в жизнь. Вот теперь я понял все. Мне стало так жутко, что даже дыхание перехватило. План был поистине чудовищный. А Франческа, поняв, что мы, как говорится, созрели, допила нас. Правильно делают мусульмане. Они прячут лица своих женщин под покрывалом и держат их взаперти. Они знают, как коварна внешность. В одном они не правы. Не делают разницы между ослепительно красивыми лицами и всеми прочими, и, главное, не изолируют красивых юношей, которые не менее опасны. Изолируют. Слово прозвучало, все было сказано. Франческа кратко и ясно, как дважды два, сформулировала то, что мучило нас обоих, и указала выход. Бред. Гениоль какой-то. Я не желал больше ее слушать. Я отпустил ее, дал денег и на протяжении многих недель отказывался с ней встречаться, но она залучила в союзники Раймона, и тот не давал мне покоя. В конце концов, я сдался. Но вы меня, похоже, не слушаете, Бенджамен. О чем вы думаете? Дань с лица. Действительно, я вот уже несколько минут демонстративно посматривал на часы. «Прошу прощения», — сказал я, — «но Элен, наверное, беспокоится, что меня долго нет». Стейнер встал, подхватил табурет и уселся напротив меня, снова оказавшись под лампой. «Элен знает, что вы со мной. Ее предупредили». «Милый мой Бенджамен». Он взял мои руки в свои, будто хотел, чтобы его мысль передалась мне через прикосновение. «Я знаю, мой рассказ прозвучал невнятно. Давайте я объясню». «Нет, нет, нет, мсье Стейнер, я все понял, но какое отношение ваша история имеет ко мне?» «Мне казалось, что я уже достаточно заплатил за свое любопытство. Пусть выгонит меня вон. Я это заслужил, и довольно». Стейнер выпустил мои руки, встал, прошелся по тесному кабинету. Досадливая складка пересекла его лоб. В этом крошечном помещении он казался еще выше, шире, размашистее. Я все ждал, когда он заденет макушкой потолок. «Так я не убедил вас, Бенджамин?» Он вдруг стал похож на затравленного зверя. «Вы не сознаете, какой пыткой может быть красота. Я говорю не только о кумирах моды и кино. Я о той красоте, что хлещет вас наотмашь в толпе, на улице, бьет под дых наповал. Признаться мне, это никогда не приходило в голову». Стейнер, казалось, по-настоящему расстроился. «Только не возражай ему, только не спорь», — повторял я себе, ломая голову. «Как же мне от него отделаться? Вот ведь влип». Он снова сел и уставился прямо мне в глаза. «Не дать мне взять учитель, пытающийся вдолбить тупице ученику трудную теорему». Опять взял мои руки. Они были влажные и холодные, а от его пальцев исходило умиротворяющее тепло. Он принялся медленно массировать мне ладони, восстанавливая кровообращение. Всецело сосредоточился на этом занятии и как будто забыл, зачем мы здесь. Я не знал, что и думать. Да он как воды в рот набрал. Мне почему-то стало трудно дышать. Он мучил меня молчанием так же, как только что разглагольствованиями. Чтобы прекратить эти гляделки, я, нарушив свой же зарок, решился возразить. «Но ведь некрасивых куда больше!»